Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Рождественский выпуск «Поверх барьеров». В первой части «Рождественская тема» у Бродского. Интервью поэта 1993 года и стихи в авторском исполнении. Впервые в эфире 26 декабря 1996 года.
В воздухе сильный мороз и хвоя, наденем ватное и меховое, чтоб маяться в наших сугробах с торбой, ручья олень, чем верблюд двугорбый. На севере, если верит в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало. На юге, где в редкость осадок белый, верит в Христа, так как сам он беглый, родился в пустыне песок солома, и умер тоже слыхать не дома. Помянем нынче вином и хлебом жизнь, прожитую под открытым небом, что в нем и потом избежать ареста земли, поскольку там больше места.
Вы слушали рождественское стихотворение Иосифа Бродского. На каждое Рождество поэт писал по стихотворению. Хорошо знавший Бродского в последние годы Петр Вайль рассказывает.
Бродский как-то сказал, что справлять день рождения Бога-человека не менее естественно, чем свой собственный. И для него самого это было именно что естественно, органично. Во всяком случае, в последние годы, о которых я могу говорить достаточно уверенно. Если взглянуть на все это совсем как-то со стороны, в чуже, то может показаться странным рождественский энтузиазм этого человека, ни в коем случае не воцерковленного, даже, что называется, неправильно, нетрадиционно религиозного. Хотя, конечно же, религиозное сознание присуще мировосприятию Бродского с самых ранних стихов, тем более в конце жизни, в те годы, которые оказались концом жизни. Это связано, разумеется, с категорией времени, которой посвящены самые глубокие философские стихи Бродского. Он чувствовал себя комфортабельно и в античности, и в современности. Как никто, он ощущал и мог выразить одновременную вечность и приходящесть времени. Одна из ключевых строк у раннего Бродского — «Остановись мгновенье, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима». И главным свидетельством такого миропонимания был бесконечно повторяющийся евангельский сюжет 2000-летней давности. Прежде всего, завязка сюжета — Рождество. В нью-йоркской квартире Бродских, точнее, разных в разное время квартирах, сперва на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидже, потом на Пьерпонт-стрит в Бруклин-Хайтс, ставилась елка, которая с рождением дочки сделалась больше и нарядней. Мария накрывала стол, а сам праздник Иосиф превращал в какой-то непрерывный фестиваль дарения. Собиралось немного народу, припомню, от 8 до 12 человек. Но подарки полагались от каждого каждому. Пусть более сведущие в математике подсчитают общее количество, но понятно, что много. Во всяком случае, церемония извлечения из-под елки и раздачи подарков занимала часа 3. Тут Бродский гулял напропалую. Он вообще был человек очень щедрый, а в этот праздник вполне отвечал собственной строчке «В Рождество все немного волхвы». То есть он-то совсем не немного. Одно из лучших платьев у моей жены как раз то, которое преподнес ей на Рождество 94-го Бродский. Меня, наверное, переживет шикарный кожаный портфель, который он подарил мне в такой праздник. Получать подарки сам он тоже любил, и помню, как он ходит по комнате, намотав на шею полученный шарф, надев подаренные перчатки, еле удерживая охапку свертков, и повторяет: «Это мы любим». Это он действительно любил. Я говорю сейчас и о подарках, получении и преподнесении, и о застолье, и об угощении, и вообще о гостях в доме. Бог его знает, откуда взялась легенда о неприступности и надменности Бродского. Не хочу спорить, может, это относится к молодым его годам. Не знаю, не видел. Я знал человека поразительной доброты, внимательности и тепла, которые мировоззренчески покоились, я думаю, на доверии к жизни. На том именно что религиозном сознании, для которого нет ничего случайного в мире. Все уникально, все дорого, все драгоценно. Думаю, даже уверен, что, в сущности, Бродский был таким всегда. Откуда же было взяться такому смиренному взгляду и такой робко-торжественной интонации, как в рождественском стихотворении еще 65-го года? «И, взгляд подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар».
Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сим плывой рассушишь ты, как встарь. Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь. Что это грусть? Возможно, грусть, напев знакомый наизусть. Он повторяется, и пусть, пусть повторится впредь, пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз тому, что заставляет нас порою вдаль смотреть и молча глядя в потолок, поскольку явно пуст чулок, поймешь, что скупость лишь залог того, что слишком стар, что поздно верить чудесам, и взгляд, подняв свой к небесам, ты вдруг почувствуешь, что сам чистосердечный дар.
На волнах радио «Свобода» рождественский выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Эту половину нашего радиочаса мы посвятили рождественской теме в поэзии Бродского. 3 года назад в интервью Петру Вайлю Бродский раскрыл истоки и значение для него этой темы. Послушайте запись.
Иосиф, у вас библейские образы и сюжеты встречаются часто, но вот сугубо библейской теме полностью посвящены, насколько я понимаю, только 2 стихотворения. Это ветхозаветный Исаак и Авраам и новозаветное Сретение. А вот с Рождеством так или иначе связаны, по моим подсчетам, 13 стихотворений. Во всяком случае, из напечатанных сборников я нашел 13, то есть несравнимо больше. Чем объясняется такой ваш интерес именно вот к этому христианскому празднику?
Что есть Рождество? Это просто день рождения Иисуса Христа, да? Это единственный, как бы сказать, человек или Бога-человек, чей день рождения я считаю своим долгом справлять, да, до известной степени. Я не помню, лет с 24, с 25, с тех пор, как я принялся писать стихи всерьез, более или менее всерьез, да, я каждому Рождеству пытался написать стихотворение, как бы сказать, ну, поздравление с днем рождения, да, ну, как родственника поздравляю. Но несколько раз я пропустил эту возможность, что-нибудь вставало поперек дороги.
Я, собственно говоря, так и думал, что вы скажете о хронологии, потому что из 2 категорий, скажем так, бытия, вы явно больше интересуетесь временем, чем пространством.
Ну, более-менее, да.
А христианство, в отличие от восточных религий, как бы структурирует время, и в первую очередь Рождеством. Знаете, в одном есть раннехристианском тексте Рождество определяется 9 разными сроками. Указана точная дата от сотворения мира, от потопа, от исхода, от основания Рима и так далее, так далее. То есть с полной абсолютно точностью.
Это вообще все довольно захватывающие дела. Вообще у любой религиозной доктрины, известной нам, присуща такая определенная историческая наглость. Да? То есть они действительно объясняют все сотворение мира. Существует такая категория, там, скажем, до нашей эры, до Рождества Христова. Чем замечательно? Рождество тем, что действительно исчисление жизни или, по крайней мере, существования в сознании одного определенного индивидуума. Да?
То есть совпадение временной точки отсчета глобальной с человеческой.
Ну да, до известной степени юлианский календарь с христианским, более-менее. Да? То есть В общем, внятное, да.
Иосиф, ваши последние рождественские стихи 88-го, 89-го, 90-го года все написаны одним размером. До этого у вас встречались в рождественских стихах и ямб, и разноударный дольник, и анапест, а вот последние 3 написаны 4-стопным амфибрахием, кстати, как пастернаковская рождественская звезда. Это случайно или это означает, что вы как-то сориентировались на какую-то определенную традицию, что ли?
Нет,
закрепляете
на определенную тональность. А чем этот самый замечательный амфибрахий замечательный, да? То, что в нем присутствует определенная монотонность, он снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер, повествовательный. В нем есть монотонность, присущая, как мне представляется, времени как таковому. Эти стихи написаны еще, помимо всего прочего, двустишиями, да, такими как бы куплетами.
Парными рифмами.
А это форма народного стиха.
Среди действующих лиц рождественского сюжета есть только одни загадочные, а именно волхвы, упомянуты вообще только в одном из Евангелий от Матфея.
Да.
А кто такие для вас волхвы?
Волхвы – представители четырех частей света.
Их трое?
Да, ну трое, но все равно. Он сам, это самое, со своей стороны, да. Сказать, мир собирается в одну точку. В стихах есть эта идея про то, что, как бы сказать, ну вот эта Вифлеемская звезда с ее лучами, исходящими из нее, а волхвы – это как бы лучи, собирающиеся в звезду, да. То есть мир концентрируется на.
Как вы вообще относитесь к евангельским и вообще шире религиозным сюжетам в искусстве? Вы знаете, я вспоминаю, я однажды у вас дома был свидетелем такой сцены. Вам принес в подарок один художник графическую серию. Там тема была «Страсти Христовы». Все решалось так гротескно, современно. Дело происходило в современном, в сегодняшнем Иерусалиме. Все это было сделано добротно, профессионально и даже не без блеска. Но я помню, что вы, так, несмотря на то, что это все-таки был подарок, вы как-то не скрыли своего раздражения. А что именно вас вот это раздражает? Осовременивание?
Вы знаете, до известной степени, да. То есть самое неприятное во всем этом, когда человек пытается библейским сюжетом, в частности, евангельским, да, навязать свою собственную драму. Дело в том, что та драма, о которой идет речь, она, в общем, ничуть не меньше, чем драма этого самого художника. То есть, когда человек, я не знаю, какой-нибудь современный художник, обращается к этому сюжету и начинает там демонстрировать свою замечательную технику, я уже не знаю, или свое понимание современного искусства за счет этого сюжета, мне всегда неприятно, потому что, в общем, как правило, это когда меньше интерпретирует большее, да? Понимаете, да?
Понимаю, но в таком случае, а как же, например, с интерпретацией драмы, ну, допустим, Овидия, или еще дальше пойти, драмы Гамлета, например. К этой драме можно приплетать драму свою?
К этому совершенно спокойно можно. Более того, я даже думаю, что и можно и к евангельским сюжетам приплетать свою, то есть, в конце концов, рассматривать их как некие архетипические ситуации. В этом есть колоссальный элемент всегда моветона, да?
Дискуссия, да?
Да. Да, но это я просто так воспитан, или скорее даже я так себя воспитал, да, что когда вы сталкиваетесь с чем бы то ни было, всегда надо просто попытаться понять, как это было для него, а не как это для тебя, да, для главного героя, той или иной драмы, той или иной трагедии, потому что очень часто поэт пишет стихи на смерть такого-то или на смерть такого-то, и, как правило, чем он занимается, он излагает свой собственный вельтшмерц, ему жалко себя.
По-человечески естественно.
Совершенно. По-человечески это естественно, да, но, в общем, это совершенно не христианские дела, это когда ты любишь не его, а когда ты любишь самого себя. Но всегда жальче кого-то другого, чем самого себя, по-моему, да? Скажем, я, например, за себя заступаться никогда и не стал бы, да? Но за кого-нибудь это всегда ты заступаешься, да?
Кстати, если вернуться к Рождеству, Иосиф, почему для вас Рождество 25 декабря, а не 7 января?
Потому что, во-первых, я никакой не православный, да? Традиция празднования Рождества, она куда более, в общем, разветвленная и разработанная в Римской церкви. Я вообще даже вам скажу, как все это началось, потому что я помню, как первые эти рождественские стихи, я помню, писал, это было, по-моему, в Комарове. Там из какого-то журнальчика, по-моему, из Пшакуря, я вырезал себе картинку поклонения волхвов, но вот я приклеил вот над печкой, так и смотрел довольно часто по вечерам, да, и решил написать стихотворение вот именно вот, вот с этим самым сюжетом. И так это все это началось. То есть все это началось не по соображению, как я говорю, религиозного порядка, а по соображениям, скажем, эстетическим или психологическим. Ну, просто мне нравилась эта концентрация. Всего на одном.
Вообще, Иосиф, интересно очень, что в западном христианстве главный праздник – это Рождество, а в восточном – Пасха.
Вот в этом вся разница между, скажем, Востоком и Западом, или, по крайней мере, между нами и ими, да?
Имеет в виду мистичность?
Да, не столько даже мистичность, сколько, в общем, у нас, как бы сказать, такая идея пострадать, а у них, в общем, начать.
Ну и потом еще рационализм и иррационализм.
Ну да, да, да.
Одно
да.
Дело родиться, другое дело воскреснуть. Mm-hmm. Иосиф, а вот у вас в путешествии в Стамбул есть высказывание довольно определенное, ну, как бы в пользу многобожия по сравнению с монотеизмом. Вы сравниваете как демократию, авторитарное мироощущение там и так далее,
верно,
и политическое устройство. Взгляд. Это было написано, скажем, в 85-м году.
Ничего не изменилось. Я придерживаюсь точно тех же самых взглядов. Я вообще считаю, что весь этот конфликт между политеизмом и монотеизмом может быть одной из самых трагических обстоятельств, по крайней мере, в истории нашей культуры. Потому что я думаю, что по существу конфликты между политеизмом и монотеизмом, особенно если учитывать форму, которую он принял, да, его просто по существу нет. Было два или три человека в мировой истории, которые пытались с этим каким-то образом совладать и пытались, в общем, объяснить урби и торби, что этого конфликта по существу нет. Да. Юлиан Отступник и второй человек, я думаю, который примерно тем же самым занялся и пытался нечто подобное осуществить, ну, по крайней мере, в стихах, да, это был Кавафис. У него там, по-моему, 7 или 6 стихотворений по поводу Юлиана Отступника. Для греков идея Троицы в конечном счете представляла собой, ну, если угодно, досадное сужение всей амплитуды, да?
Олимпа. Вы человек религиозный, верующий?
Я понятия не имею. Иногда да, иногда нет.
Не церковный, это точно.
Но это уже точно, да. И точно не православный. Я думаю, что это даже ни в коем случае не католическая церковь.
Вариант протестанства какой-то, да?
Кальвинизм.
Ну, католичество вас должно привлекать эстетически, по крайней мере.
У меня и православие привлекает эстетически, да. Это такие, знаете, дела, о которых, в общем, внятно говорить может только человек, ну, в чем-то сильно убежденный. Я ни в чем особенно сильно не убежден. Почему я говорю о кальвинизме? Просто потому, что согласно кальвинистской, как бы сказать, доктрине, человек отвечает сам перед собой. То есть он сам до известной степени свой страшный суд. Что, надо сказать, объединяет человека метафизически, потому что из соображений доктрины католической Всевышний может тебя простить, например. В нем гораздо больше благодати. Кальвинист на это смотрит таким образом, что если он меня может простить, то он ничего не понимает, потому что я полный исчадие ада, да? Ну, примерно это, да. Но вот этот взгляд, скорее, у меня нет сил простить самого себя, да, например. С другой стороны, кто угодно, кто мог бы меня простить, в общем, не вызывает во мне особенной приязни или уважения, да? Да, очень грубо говоря.
А вам, наверное, должен быть вообще как-то симпатичен вот деизм, которым были привержены отцы американские, Джефферсон там и все прочее.
Нет, другие люди. Когда я был моложе, я пытался с этим каким-то образом разобраться, да? Но в конечном счете, на каком-то этапе я понял, что я, собственно, сумма своих действий, сумма своих поступков, а не сумма намерений, да.
Вы слушали интервью 93-го года, которое Иосиф Бродский дал Петру Вайлю. И в завершение этой части нашей программы два стихотворения Бродского, написанные к Рождеству, в авторском исполнении.
Представь, черкнув спичкой, тот вечер в пещере. Используй, чтоб холод почувствовать, щели в полу, чтоб почувствовать голод, посуду. А что-то пустыни, пустыня повсюду. Представь, черкнув спичкой, ту полночь в пещере. Огонь, очертания животных, вещей ли, и складком смешать, дав лицо с полотенцем. Марию, Иосифа, сверток с младенцем. Представь трех царей, караванов движения, к пещере, вернее, трех лучей приближения, к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал. Младенец покамест не заработал на колокол с эхом в сгустившейся сине. Представь, что Господь в человеческом сыне впервые себя узнает на огромном в потьмах расстоянии, бездомный в бездомном. Неважно, что было вокруг, и неважно, о чем там пурга напевала протяжно, что тесно им было в пастушьей квартире, что места другого им не было в мире. Во-первых, они были вместе, второе, и главное было, что их было трое, и все, что творилось, варилось, дарилось, отныне как минимум на три делилось. Морозное небо над ихним привалом с привычкой большого склоняться над малым, сверкало звездою, и некуда деться, ей было отныне от взгляда младенца. Костер полыхал, но полено кончалось, все спали, звезда от других отличалась, сильнее, чем свечением, казавшимся лишним, способностью дальнего смешивать с ближним.